Здравствуйте, дорогие друзья! В преддверии праздника дарования Торы Шивуот я хочу подарить вам подарок, а именно встречу с замечательным человеком, Равом Борухом Гориным, который является основателем и издателем замечательного издательства «Книжники» и журнала «Лехаим», конечно, и другие проекты, которыми вы руководите. Но прежде всего я приветствую вас, Рав Борух, шолом алейхем вам.
Алейхем ашолом. Тоже поздравляю вас с наступающими праздниками, с праздником, в том числе книги, Шавуотом.
Я буквально несколько дней назад встретился в Иерусалиме с русскоязычными солдатами. Это была встреча, такое открытие программы поддержки русскоязычных солдат, новых улим, репатриантов. И встретился с замечательным парнем Михаилом Белиным из Москвы и спросил у него, вот, каков его путь в Израиль. И он там замечательные слова сказал. Он танкист, который был в Газе, он сказал, что даже если земля эта будет гореть под моими ногами, я все равно буду эту землю, этот народ, эту страну свою защищать. Я спросил у него, как начался его путь?
Ты что-то изучал еврейское в Москве?
Ну, я был иногда в некоторых вот встречах от МИОЦа, там, но совершенно, в основном я был очень сильно оторван от еврейства, мне это все казалось очень далеким для меня и сложно постижимым. Но впоследствии уже, будучи уже в университете...
В Бауманском,
да. Я уже потихоньку, я купил себе хумаш. Вот это
сам.
Вот... Да, заказал через книжник. И начал потихоньку читать, смотрел также уроки. То есть, потому что я не хотел приходить на какое-либо мероприятие, потому что я тоже, как бы, опять же, советское тоже немного вот то, что... Придешь, а там тебе мозги промоют. Ну, я хотел сам немного вот через интернет, сам немного. И впоследствии очень сильно так меня это подстегнуло к тому, что мне хотелось с этим познакомиться, уже познакомиться из первого источника, то есть именно будучи уже здесь.
Ты упомянул издательство книжики. Ты знаешь, что Рав Борух Горин московский является главой этого издания, и я был бы очень рад, если бы мы передали ему несколько слов. Ты знаком с ним?
Нет, я Лё Захити, да-да, типа не получилось, к сожалению, но я много раз видел репортажи с Борух Гориным, и лично от себя я хочу сказать большое спасибо за огромное количество изданий книг. Даже в первый год, в момент, когда я был в Израиле, я купил некоторые книги именно от издания «Книжник», которые тоже помогали мне в плане иудаизма. Большое спасибо за ваш труд.
Вы когда-то слышали подобного рода истории?
Ну, учитывая особые обстоятельства, мне было бы, конечно, еще приятнее, чем обычно это слышать, и важнее. Но да, я слышу такие истории очень часто. Более того, я встречаю иногда по внешнему виду моих сверстников и людей, у которых уже внуки, и они мне говорят, я понимаю, какой я старый тогда, они говорят, мой путь в еврейство начался, когда я был ребенком, и мне бабушка дала журнал «Лехаим». Я понимаю, боже, какой кошмар. Это бабушка ему дала журнал «Лехаим», а потом понимаю, ну ничего удивительного, это же было 30 с лишним лет назад, уже, конечно, могли подрасти люди, уже выглядят так.
Газета «Еврейский мир» в Нью-Йорке возникла 33 года тому назад, в 92 году. И она на самом деле явилась результатом того, что и в моей жизни печатное слово журнала, кстати, подпольного «Тарбут», который издавался в Москве, попал мне в руки, когда я был в институте связи. Вот я только пришел в институт связи, и вдруг я оказался в окружении евреев. Почему? Потому что в МГУ меня не взяли, в другие институты евреев не брали. В институт связи, в Керосинку, там, в МИИТ. Вдруг они оказались наполненными евреями, которым просто некуда было идти. И вот дискриминируя нас, они нас собрали вместе. Парадокс. И кто-то мне там дал этот журнал почитать. Когда я взял в руки, он, с одной стороны, сам издат, это опасно, и люди боялись брать в руки это. А с другой стороны, трепетали. Вот я помню, я взял это впервые, и там на первом листе машинописных страниц было написано «Журнал еврейской культуры Тарбут». Тарбут — это культура на иврите. Дорогой читатель, журналы бывают разными. Русские, украинские, белорусские. Это журнал еврейский. Читать его — это твое законное право. Читай его открыто, гордись этим, не прячь его под подушку. И там подпись стояла. Илья Эссес, редактор, Часовая улица, дом 26, квартира 10. Я когда это прочитал, я был потрясен. Так что, приходите арестовать. Вот мой адрес, приходите, ловите меня. Я даже спросил у него потом, почему вы поставили свой отзыв. Он говорит, это потому что и так нашли бы. Я вот хотел показать, что я не боюсь. Но это привело к тому, что когда я впервые с Ильей встретился, эта встреча произошла, кстати, в сумасшедшем доме, военной экспертизы проходил один из моих новых друзей, которого хотели взять в армию. И он сказал, вот пришел меня навестить Илья Эссес, и я вместо «здрасте» подошел к нему и сказал, я хочу вам помочь. Потому что я видел живого еврея. И, собственно говоря, моя первая статья о празднике Песах была написана мной в 17 лет. Вы говорите, 17 лет я тоже написал что-то о празднике Песах в этот самый журнал «Тарбут». Но идея о том, что книга может изменить судьбу или печатное слово может изменить мою судьбу, это мною пережитое откровение книги. Мы как-то с вами были на русском шабатоне с Равом Бласкиным. Ну, мы с вами сидели в панели, и у нас произошел такой любопытный спор. Потому что я говорил, что надо доносить вечное в современных формах, потому молодежь читает вот короткие какие-то тексты, видит видео, а вы встали и сказали, я совершенно не согласен. Нужно делать книгу, и книга создает аудиторию. И вот тогда я понял, конечно, что и вы, как минимум, правы, потому что мы стали народом, который стал народом благодаря книге. То есть книга создала нас.
Дело в том, что мы, как издательство, как журнал, конечно, довольно долго исходили из того, что еще исходит обычно, и тогда тем более исходили, наставники в большом смысле этого слова и учителя, работающие с русскоязычной аудиторией. Это подход о том, что вот это младенец, который выпал из колыбели, да, такое вполне еврейское определение, вот потерянный ребенок. Он ничего не знает, он не умеет читать, он не умеет писать, он никогда не слышал еврейского слова, он не знает еврейского языка, он ничего не знает, поэтому ему надо, исходя из этого, с ним разговаривать. Мы же с ребенком сюсюкаемся, мы с ребенком опускаемся на пол и смотрим ему в глаза. Нас так учил Бенджамин Спок, и мы поэтому знаем, как иметь дело с детьми. И это верно. Тут нет никаких сомнений, что с людьми надо разговаривать на понятном языке. Но в этой всей логике мы упускали одну очень важную вещь, которую, мне кажется, мне показалось на каком-то этапе, примерно к 2007 году, это довольно поздно, уже 17 лет мы этим занимались. Мы упускали то, что мы имеем дело не с детьми все-таки, что если говорить об интеллектуальном уровне нашей потенциальной публики, это часто люди не просто способные изучать что-либо сложное, а только сложные воспринимающие. То есть как только они видят такое к себе патерналистское такое отношение, и они пугаются и уходят, это им неинтересно. Кстати, потом, когда наши книги стали выходить, очень многие раввины мне остроумно жаловались, что ты с нами сделал. Раньше человек приходил на урок к нам, ко мне, и я с умным видом говорил, вот в Торе написано так, а в другом месте написано так. А почему? И люди с открытым ртом слушали, и я в их глазах был Моисеем и Рашей одновременно. А теперь я задаю вопрос. Они мне говорят, ну как же, Ибн Эзра это объясняет так, Раша это объясняет так, в Эн-Якове это объяснено так-то. И я теряюсь, все, урок можно заканчивать, можно закрывать урок, приходится учить что-то новое. Это факт. Я поэтому в этом споре с вами, который вы вспомнили, я действительно исхожу из своего опыта. Когда мы начали издавать Эн-Яков, ладно, а потом, например, мы стали издавать Дерех Мицвот, серьезнейший труд Цемах Цедека, третьего Любавичского рэпа, выдающегося мудреца, тяжелейший протокаббалистический текст, который, в общем, и знатоки с трудом понимают, то, чего там со стороны. Люди изнутри говорили, а кто это будет читать? А потом оказалось, что не только кто будет читать, что возникли кружки изучения этого текста, что появились специалисты. А главное, что теперь эту книгу очень трудно готовить. Специалисты, которые такую книгу могут подготовить, можно пересчитать на пальцах одной руки. Поэтому это очень долгий проект. И главный вопрос, вы не поверите, который мне задают в Лондоне или в Москве, или в Нью-Йорке, когда я туда приезжаю, когда будет следующий том Дерех Мицвот? То есть у этой книги возник огромный круг читателей, которые, конечно, не знали о ее существовании до того, как они ее начали учить. Поэтому я исхожу из того, что мы имеем дело в том числе когда мы говорим о молодежи, которые, как вы сказали, видимо, это меня триггернуло, привыкли читать короткие тексты, мы обобщаем. Есть огромное количество молодых, светлых ребят, студентов в Москве, в Иерусалиме и так далее, которые совсем не привыкли читать короткие тексты, которые, наоборот, привыкли копать глубоко. И если им эту пищу не дать, они пойдут в другой ресторан. В китайский ресторан, в японский ресторан, в католический ресторан, в протестантский ресторан, где эта пища для них предуготована. Вот я рад, что мы открыли бутиковый отель, где они имеют возможность с этим всем ознакомиться. И я в результате, к своему потрясению, увидел, что люди из японских ресторанов, из итальянских ресторанов приходят к нам, даже когда они не евреи. То есть у нас огромное количество появилось читателей самых глубоких наших текстов, совсем не еврейского происхождения, потому что пытливому уму требуется пища. В принципе, общее правило нашего издательства – это если этот текст не интересен умному нееврею, он не будет интересен и умному еврею. Те, о ком вы говорите, что молодежь привыкла читать короткие тексты, я смотрю на это с другой совершенно перспективы. Появилось поколение, которое привыкло вообще иметь доступ ко всему. Это не несвободное поколение, несвободной страны, которая там, если не имела доступ к спецхрану, вообще не имела возможность прочитать еврейскую книгу. Нет, они уже увидят эти книги, они знают эти книги. Если это будет лажа, что называется, да, даже если это научно-популярная книга, подготовленная легким, понятным языком, но она будет вот такая поверхностная, да, такой коучинг еврейский, они составят себе неверное представление о еврействе, схожее с тем, что я услышал от того древнегреческого переводчика, что это что-то очень поверхностное, что-то очень квази-умное, то есть какие-то банальности, знаете, такое от Фаины Раневской. Анекдотики, фразы, которые она никогда не говорила и так далее. Вот мне кажется важным, не отказываясь от легкой литературы. У нас в издательстве выходят детективы на еврейскую тему, у нас вышел том «Еврейский юмор», у нас выходят в том числе очень поверхностные книги, которые я бы никогда не прочитал. Я помню, если говорить о еврейских книгах, как на нас всех. В детстве какое на меня впечатление произвел «Эксодус» Леона Юриса. Вот такая книга, которая открыла сердца просто тысяч советских евреев, которые смогли это почитать сам издать. И не только советских. Ну и, конечно, когда мы стали издавать книги, я сразу сказал, надо переиздавать «Ксодус». Но, как редактор, перед этим я прочитал. Боже, подумал я, как я мог в 15 лет ночами не спать, читаю эту лабуду. Потому что с точки зрения литературной, и с точки зрения фактологической, исторической, это, ну, просто очень слабая литература. Как что на что ляжет, мы не можем предположить. Нам не дано предугадать чем-то. То есть Юрис, конечно, специалист, и он смог создать книгу, которая стала бестселлером во всем мире. И издателю современному сказать, нет, мы сделаем такую узколобую литературу, которая будет понятна студентам Высшей школы экономики Московской или Союзного университета, это будет снобизмом, и мы таким образом потеряем большую часть читателей, которые действительно хотят короткие тексты, понятные тексты, легкое чтиво, легкую литературу. Они не будут читать Бруно Шульца, они будут читать Германа Вука. Поэтому мы будем издавать и Германа Вука, и Бруно Шульца. Но обобщать, говоря, что людям нужно только простенькое, понятное, на их языке написанное. Нет, их язык разный. И даже у одного человека на разных этапах жизни этот язык разный. Если Леон Юрис меня в 15 лет потряс, то я себя, того 15-летнего, не буду предавать. Я не буду говорить, я был дураком. Нет, это значит, что какие-то струны души, эта книга вот у подростка любого, наверное, затронет. И значит, такая книга должна быть. Но в угоду ей, такого рода литературе, отказываться от Талмуда, от Абарбанеля, от Ибн Эзры, от Раши, не просто, на мой взгляд, неправильно, но и оскорбительно. Интеллектуальный уровень еврейской молодежи, в том числе, и людей среднего возраста, и стариков, кстати. Я, бывает, встречаюсь, ну, просто с какими-то потрясающими 90-летними людьми. Академик, астроном, выдающийся ученый, не знавший Алефбейта, сидит и учит сейчас Мишну и говорит: «Боже, какой, какой потрясающий пласт литературы». Это никогда не поздно. Но если бы это была... Исход ли он ее, если бы его в 90 лет не заинтересовал, я думаю. У него уже другой опыт. Так что просто я за то, чтобы уважать своего читателя и понимать, что не только легкое чтиво для чайников, что называется, это то, что его устроит.
Вы знаете, когда мы издавали газету «Еврейский мир», то первый номер вышел в 92-м году, «Праздник Песах». И это была в каком-то смысле несдержанность моя, потому что я сказал: ну не может быть еще один праздник исхода евреев из Египта пройдет без еврейской газеты в Нью-Йорке. Это не может быть. Потому что была еврейская эмиграция, и лишь газета «Новое русское слово», которая печатала в основном тогда, так сказать, белые эмигрантские какие-то объявления, и, в общем, чего еврейского не было в тот момент.
И даже псевдоним главного редактора был не еврейский.
И в праздник Шивот она начала выходить уже регулярно. Вот я просто сделал заявку в Пейсах без редакции. И вот за эти 50 дней удалось собрать несколько единомышленников, и мы начали издавать газету. Но Евгений Евтушенко на первом же номере газеты «Еврейский мир» написал нам благословение: «Желаю вам совмещать достойное с доступным». В каком-то смысле это может быть то, о чем мы говорим с вами.
Именно так, да.
И когда я вот думаю о том, что вы издаете не только замечательные еврейские классические тексты, но вы издаете то, что вы называете еврейской литературой. Я хотел бы послать благословение и привет вашей маме, которая живет у нас в Бруклине на Брайтон-Бич, которая музыкант. Я помню, я разговаривал с одним замечательным музыковедом, композитором Владимиром Заком, который был большим другом Шостаковича и учеником его. Приходил ко мне в синагогу, и мы с ним часто шли домой вместе и обсуждали, что такое еврейская музыка. И он, кстати, выступал у нас тоже, рассказывал о Шостаковиче и о его отношении к евреям. И написал даже книгу «Шостакович и евреи». И он сказал такую мысль, что ну, вот, что называть еврейской музыкой? Потому что ведь нет еврейской исключительно гармонии, которая вот эта еврейская гармония. Все гармонии, они заимствованы. Поэтому вопрос, что делает литературу еврейской? Ваша мама музыкант, вы занимаетесь словом, поэтому я провожу такого рода ассоциацию. И во всяком случае в музыке он сказал так: это непередаваемая еврейская интонация, которую Шостакович сформулировал таким образом, что в еврейской мелодии нет исключительно минора или мажора, а вот еврейская душа, она раскрывает мажор в миноре. Евреи плачут и танцуют в одной и той же мелодии. Это преодоление страданий, это вера и надежда еврея. В этом выражается еврейская душа. И потому вот в этой музыке так Шостакович определял ее еврейской. Да? И вот когда мы говорили о том, что если евреи интерпретируют вот эта польская там мелодия Глинки, которую он на самом деле услышал у евреев в Варшаве, и вот этот Владимир Зак, он ее нам напевал в еврейской интерпретации, а потом в славянской интерпретации, и показывал нюансы, казалось бы, одной и той же мелодии, которая в тонкости интерпретации выражает все-таки разные эмоции. Что для вас является еврейской литературой? Где та грань, за которой еврей этнически пишет литературу совсем других народов, и может быть, она не имеет отношения к еврейской литературе. То есть, что делает литература еврейской?
Ну, вы, наверное, догадываетесь, что этим вопросом я задаю всю свою профессиональную жизнь. Что такое еврейская литература, именно когда речь идет о художественной литературе, в первую очередь. Потому что с фикшн или академической литературой все более-менее понятно. То есть, исследование круга еврейской научной мысли и так далее, это еврейская научная литература. Но если речь идет о художественной литературе, то я для себя сформулировал ответ примерно так. Еврейская литература – это литература, открывающая, как любая вообще хорошая литература. Хорошая литература – это литература психологически достоверная. Что значит психологически достоверная? Это та, которая дает вам, если это не развлекательная литература, а вот именно литература высокого, что называется, свойства, то она дает вам возможность примерить на себя жизнь другого человека, которую вы сами не проживали, и, возможно, опыт совершенно вам чужды. Но вот когда ты читаешь хорошую еврейскую книгу, о американском евреи, или о русском евреи в 19 веке, или о русском евреи в 20 веке, или о турецком евреи, или о чешском евреи и так далее. И она написана психологически достоверно, ты таким образом ощущаешь себя причастным к тому, от чего тебя отгораживали. Вот это чувство сопричастности еврейскому народу, которое передавалось в нормальной ситуации, через семью, через бабушек, дедушек, родителей, и передается и сейчас во многих семьях, много, огромное количество людей лишено. И литература художественная, на мой взгляд, это то, что дает восполнить эту лакуну. Потому что, еще раз говорю, хорошая книга заставляет тебя в нее окунуться. Вот я в детстве терпеть не мог экранизации. Любые экранизации, за редчайшим исключением. Почему? Потому что всегда не то, что там на самом деле. Ты, читая эту книгу, видел это. Я был, может быть, очень впечатлительный и очень читающий ребенок, но я, конечно, видел то, что я читаю. Это вставало перед моими глазами. И вот если это был Шолом Алейхем, если это был Исхак Лейбович Перес, если это были те немногие еврейские книги, которые существовали легально в еврейском поле, то я таким образом сопереживал и понимал не индейцам у Джека Лондона, да, не англичанам у Голсуорси, а евреям. И этой литературы было мало. И мы были лишены современного опыта такой еврейской литературы. Поэтому наша серия «Проза еврейской жизни» — это в определенном смысле вот такая возможность получить бабушек, дедушек нашим нынешним читателям, которых у них не было. Это для меня еврейская литература. Еврейская литература — это, подведу итог, литература психологически достоверная, передающая внутренний мир, переживания евреев.
Вот с моей стороны, как бы подводя итог нашему разговору, сказал Рабби Акива: основа всей Торы и главное правило Торы — это возлюби ближнего как самого себя. И потому то, что делает для меня литературу или музыку еврейской, это когда передается вера не только в Бога, но в человека, который вдохновляет нас любить людей.
Опять мне с вами придется, опять мне придется, как тогда, с вами немного поспорить.
Давай.
Вот когда мы говорим о художественной литературе, очень важно понимать, она не несет в себе педагогического эффекта. Более того, книга, которую автор пишет для того, чтобы чему-то кому-то научить, она может быть очень полезной, очень важной. Вот Маркус Лев, он был такой замечательный немецкий раввин, который в 19 веке, наблюдая, как молодежь интересуется немецкой исторической литературой, решил писать исторические еврейские романы. И написал замечательную серию романов, которые мы тоже издаем у нас в издательстве. Маркус Леман, выдающийся деятель немецкого еврейства 19 века. Сказать, что это литература большая, нет. Это очень хорошо, важная, исторически сделанная, исторический роман. Исторический роман – это замечательный жанр, очень редко при этом попадающий в ранг большой литературы. Я к тому, что читатель часто путает полезную литературу с хорошей литературой.
Соглашаясь с вами, я все-таки хочу сказать, что Всевышний сотворил мир словом и наделил нас, его творение, образом и подобием своим, и потому тоже способность творить словом. Потому слово не только отражает реальность, на мой взгляд, оно и эту реальность и творит. И когда я, например, говорил с моим другом, музыковедом Владимиром Заком, благословенной памяти, спрашивал, как вы отличаете, как музыковед, настоящую музыку от ремесленчества? И тот же самый вопрос искусствоведу, который смотрит на картину или человек хочет, так сказать, вложиться в искусство. Что, собственно, делает искусство искусством? И несмотря на то, что это очень все субъективно, мне кажется, вот то, что я слышал от людей, искусствоведов, послевкусие, это то впечатление от соприкосновения с душой автора, которое вложено в это произведение искусства, которое остается на годы, десятилетия, может быть, даже на всю жизнь. Это можно прочитать, и это интересно, но если это не оставило впечатления, не вдохновило человека на долгие годы, и он продолжает жить этим романом. Потому я говорил себе, если автор должен вложить в произведение искусства не только свои знания, но и свою душу, и свое сердце, тогда это становится настоящим творчеством. То что такое книга Торы? Мудрецы говорят, Всевышний сокрыл в ней свою душу. И, может быть, потому все-таки в книге книг это колоссальная творческая сила, которая на самом деле легла в основу человеческой цивилизации и которая продолжает переливаться из религии в религию, из культуры в культуру и в искусство. И все это как раз может быть вот Синайское откровение, которое когда-то произошло, но на самом деле никогда не остановилось.
Я не помню кто, по-моему, тот же Голсуорси сказал, что в Библии есть все сюжеты мировой литературы. И попробуйте это интеллектуальное упражнение, любую вашу любимую книгу, попытайтесь найти персонажей в Танахе, которые в совершенно, конечно, другой форме, совершенно в другом виде, примерно вот про это. И вы обязательно их найдете. Я бы сказал, если говорить о Танахе как о тексте, этот текст уникальный, среди прочего, как раз потому, что главные герои Танаха — это наши праотцы, это наши цари, это наши учителя, да? Они люди. Они люди со своими недостатками и достоинствами. Талмуд рассуждает о том, что человек, который считает, что Давид согрешил, он и дальше начинает заниматься текстологией. Почему он занимается текстологией? Потому что надо доказывать, что Давид не согрешил. И доказывает. Талмуд замечательно умеет заниматься литературоведением. Изучением этой книги не только на законотворческом уровне, но и как на литературоведческом уровне. Но сам тот факт, что Талмуд должен этим заниматься, или Раби Авраам Ибн Эзра должен говорить, если Тора от нас что-то скрыла, зачем вы в этом копаетесь? А вот сокрытие Торы — это потрясающий совершенно литературный прием, текстологический прием. Надо сказать, до 21 века, до 20 века, который при 20 века мастерами художественного слова не испробован, когда важнее лакуна в тексте, чем то, что в нем написано. Тора, она делает тебя, читателя, составителем, соработником, делает этот текст твоей работой. И, как мы говорим в Пирке Авот, который мы сейчас читаем, переворачиваю ее и переворачиваю, потому что в ней все. Что же переворачиваю? Если не все, я помогу посмотреть текст. И достаточно. Нет, ты комбинируй, ты постоянно подходи с новыми методиками, с новыми подходами. И ты поймешь, что, как в другом месте Пиркей Авот написано, не на тебе эту работу закончить. Поэтому, конечно, текст Торы это абсолютно уникальное явление в смысле даже литературного, как информационно созданный текст. И да, вся литература так или иначе стоит плечами на этой книге.
Я хочу поблагодарить вас за этот изумительный, потрясающий разговор. Может быть, дать благословение, прежде всего, вам и вашему издательству книжника, вашему журналу, процитировав слова мудрецов, которые говорят, что как бы немного было сказано в строках Торы, еще больше сказано между строк. Мудрецы говорят, что дарование Торы произошло, как бы это черный огонь на белом огне. Один ребе хасидский писал, вся Тора — это о любви Творца к своим творениям. И как бы много любви не было сказано черным огнем, буквами Торы, еще больше подразумевается в белом огне. То, что мы с вами должны копать, копать, раскрывать и этим делиться. И дай Бог, чтобы вы продолжали издавать замечательные книги, и чтобы они были настоящей литературой, которая творит наш народ и помогает нам исполнять нашу миссию, быть светочем для народов мира.
Спасибо, с праздником книги вас всех.